В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. У нас сегодня в центре внимания доклад фонда «Петербургская политика». Он вышел в свет в середине февраля. Обсуждается политическая ситуация в свете будущих выборов, так и называется, выборы в новую или старую Госдуму. И в студии политолог, соавтор доклада, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и независимый политолог Александр Кынев. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот что, если кратко, обозначают три ваших даже сценария? Ну, я так коротко скажу, значит, крепость, это определенно.
План крепость.
Да, план крепость – это закручивание гаек, ветер перемен, иллюзия изменений, ускользающее большинство, ну, может быть, более существенное что-то, реформы какие-то. А как вы это определяете?
Ну, смотрите, во-первых, на мой взгляд, сегодня факт предстоящих выборов в Думу осенью избирателю практически неизвестен. Ни избирателю лоялисту, ни избирателю аполитичному, ни протестному избирателю. Были протесты январские. Много ли о них говорилось, о выборах в Думу? Да ничего не говорилось. Поэтому вопрос в том, будут ли вообще выборы в Государственную Думу главным событием года, он имеет право на существование.
Михаил, а может быть, вообще надо задать вопрос, а будут ли выборы в Государственную Думу?
Нет, видимо, выборы случатся. Другое дело, что выборы иногда в истории России современной были заметными, а были, например, выборы 2016 года, про которые достаточно быстро забыли и эксперты, и участники, и избиратели тем более. Поэтому первый вопрос связан с тем, вообще окажутся ли эти выборы заметными. Второй, собственно, вопрос о сценариях, о которых вы начали говорить. Первый сценарий, план «Крепость», казалось бы, нас к нему готовят. Все, кто против власти, они иностранные агенты, а то и изменщики Родины, что из этого хуже. Про это можно долго спорить. Запрет агитации в соцсетях за кандидатов. То есть такое засушивание, безусловно, избирательной кампании, такая стерилизация. Да? В условиях того, что, несмотря на снижение рейтингов с 2018 года, выборы и 2016, и 2018 года, и голосование 2020 года предполагало все большее нарастание голосов в поддержку власти, естественно, возник некоторый наркотик. Естественно, возникает желание получить еще и еще больше. Вот. Но у этого сценария есть очевидные минусы. Он не очень бьется с текущими рейтингами. Все-таки с 2018 года, с пенсионной реформы, рейтинги упали плюс-минус там, в два, где-то больше, где-то меньше раз. Он, в нем нет особенной необходимости, потому что главная конституционная поправка об обнулении уже принята, и ради чего иметь конституционное большинство не очень понятно. Не очень понятно, ради чего выстраивали коалицию с другими условно-оппозиционными парламентскими партиями, если теперь они оказываются враги, а их нельзя допускать. Ну и, наконец, не происходит выхлопа пара, не происходит ощущения, иллюзии, дискуссии, конкуренции, столкновений, пусть виртуального, но, тем не менее, вызывающего некоторый общественный интерес, а значит, пар копится под крышкой дальше и может выстрелить в непонятное время или, там, не дай бог, к сакральному 2024 году. Вот очевидные сценарии. Планы, которые сегодня кажутся очевидные последствия плана, которые сегодня кажутся наиболее очевидным и ожидаемым.
Ну вот давайте мы посмотрим на демиурга, так сказать, этих предстоящих выборов, на Владимира Путина. Что он сказал своим собеседникам, когда он встречался с лидерами думских фракций?
Граждане России сделают свой выбор. И этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле. Я знаю, что здесь у нас общий подход, консенсус, по сути. Уверен, что вы, как и прежде, займете здесь твердую, единую государственную позицию. Считаю, что такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе.
Александр, ну получается так, что Владимир Путин фактически объявил, на мой взгляд, во-первых, о существовании такого патриотического блока или фронта по борьбе с мировой закулисой из четырех партий, а во-вторых, ну опять мое ощущение, что он сделал вероятным именно этот сценарий «План-крепость», так?
Нет, я думаю, что нет. Ну, мне кажется, что вот это вот онлайн-совещание, которое Путин проводил с лидерами думских фракций, мне больше напомнило мультик про Маугли «Слышите ли вы меня, бандерлоги?». То есть мне кажется, что это выглядело скорее как китайское такое предупреждение. Ну, вы же все меня поддерживаете, да, я вижу ваши лица. Вот. Я думаю, что это примерно вот это так и надо расценивать, учитывая, что де-факто мы видим на самом деле фронту. И вообще картина у нас намного более сложна, чем она кажется. Ну, во-первых, по поводу вот тех планов, которые были изложены в докладе Михаила Виноградова и его коллег по фонду «Петербургская политика». Ну, вот понятно, что вот эти три сценария, которые объявлены, уже закручивание гаек. Второй сценарий – некоторое снижение процента, но все равно доминирование «Единой России». И третий вариант – возможность даже утраты большинства, когда нужно вступать в коалицию с какими-то маленькими партиями. Они умозрительные, потому что понятно, что ну, в нашей политической жизни нет такого, что принесли кому-то вот, на стол, положили эти три папочки, они сказали «одобрить». Да, и дальше
все три одобрить.
Ну, как Казимирская Москва, когда Сталин мог подписать несколько одновременно, проектов, и потом они не одновременно реализовывались. Нет, такого, конечно, не бывает. На самом деле все эти планы это некая такая аналитическая проекция, набор действий, которые предпринимаются властью, но на самом деле никакого единого плана нет и быть не может, по той причине, что во-первых, нет жесткой иерархии принятия политических решений на сегодня в стране, ее нет уже несколько лет. То есть, скажем, было время управляемой демократии, когда действительно была очень такая жесткая вертикаль, где ей было подчинено абсолютно все. Это вот до конца 11-го года, эпоха Суркова. Чем дальше, тем все стало более параллельно, я бы так сказал, когда разные силы действуют в рамках собственных интересов, и часто он оказывается противоположным. Ну, а о чем идет речь? Вот план крепости – это то, что де-факто реализуют силовики. То есть, это и есть их дискурс, потому что они по-другому не умеют. Россия в кольце врагов. Значит, чем больше санкций, тем крепче наши ряды, а кто не в наших рядах, тот предатель, там и так далее. Значит, вы же со мной согласны, да, спрашивает Владимир Владимирович, значит, вот эти, значит, лица. А одновременно, значит, и другие люди продолжают вот эти же самые лица, которые он видит в ходе этой онлайн-конференции, мочить, продолжают над ними издеваться, отнимать у них места на предстоящих выборах и так далее. То есть это, в общем, мало похоже на союз и коалицию, когда одна страна публично требует от других лояльности, продолжая при этом их уничтожать. То есть это нечто совсем по-другому. Поэтому что происходит на практике? Силовики реализуют этот жесткий план, исходя вот из своего очень примитивного представления о пространстве. Им кажется, что можно всех запугать, заткнуть все, значит, дырки, абсолютно не отдавая себе отчета о политической цене вопроса, о том, что копится раздражение, о том, что оно все равно куда-то выйдет. То есть они не аналитики, они историю университетов не кончали, историю не изучали. Одновременно с этим другие люди, которые, скажем, занимаются выборами, ну, управлением внутренней политики. Там,
ну, как, то есть кириенковский политический блок.
Кириенко, допустим, как отдельная структура, Единая Россия как отдельная структура. У них свое видение предстоящих выборов. Скажем, если мы посмотрим, что делает УВП, значит, управление внутренней политики, там много разных людей, будем считать, что некая совокупность тех, кто занимается внутренней политикой, они реализуют план, на мой взгляд, гораздо более мягкий. То есть, вот, хочу напомнить, у нас были созданы в прошлом году 4 новых партии. Значит, новые люди, самая из них такая успешная, пока из наиболее раскрученная, «За правду» Прилепинская, ну, которая, видимо, уже бывшая партия, которая будет объединяться со «Справедливой Россией». Да, да. Такие ультрапатриоты, там, поклонники войны в Донбассе и в Луганске. Третья была «Зеленая альтернатива», он такая псевдоэкологическая партия. И четвертая партия «Прямой демократии», но она уже почти сдохла. То есть там уже и лидер ее уже ушел в отставку, и следов мы ее не видим. То есть можно сказать, что она впала в анабиоз. То есть из этих там вот четырех проектов осталось, по сути, дело там два. «Зеленая альтернатива» и «Новая люди». Но этот сценарий вот этих новых проектов, это сценарий не про крепость. Это сценарий про то, что как этим людям, которые не представлены в политической системе, надо дать возможности легального выражения недовольства. Это сценарий как раз вот такой эволюции, ну, относительно нормальной, что ли, да, без эксцессов, без закручивания гаек, без дубинок, без
арестов. Ну и дадут им 3%.
И без всего остального. Но этот сценарий, он на самом деле в противофазе первому сценарию. Это абсолютно разные сценарии. Хочу напомнить, что нечто похожее мы уже видели в Москве в 2019 году, когда когда начиналась кампания. Я хочу напомнить, как шли выборы в Московскую городскую думу. По всем округам пришли наиболее яркие оппозиционеры. Там Илья Яшин, Соболь, Галямина. Первоначально были выдвинуты кандидаты, которые, очевидно, были направлены на то, чтобы распылять голоса. То есть был господин Конев в округе Яшин выдвинут. Зачем он был выдвинут? Явно в расчете на то, чтобы быть в бюллетене Яшин. У Галяминой было два спойлера. Ганялина и вторая, там не помню.
Ну, одна сторона победила.
Да, значит,
так и тут может победить.
Был второй Соловьев там и так далее. Но это сценарий. То есть вот совершенно понятно, что если выдвигали такое количество спойлеров, был расчет на то, что это будет электоральная конкуренция, и они будут нужны, чтобы подтягивать голоса у кандидатов, которые будут в бюллетене. Но потом, в августе, в июле месяце, другие люди, совершенно очевидно, приняли решение, что нет, никого регистрировать мы не будем, мы пойдем по жесткачу, а всех остальных будем, значит, упаковывать. Вот. И в результате получилось то, что получилось. Оказалось, что все равно реализовать нельзя, и вот эта стерилизация бюллетеней, предпринятая силовиками в 2019 году, привела к тому, что уменьшение конкуренции привело к концентрации голосов вокруг тех, кто остался, и победили в том числе никому неизвестные кандидаты.
Но все-таки победили-то не до конца. То есть Мосгордуму власть удержала, но...
25-20.
Хочу напомнить, самые оптимистические прогнозы в начало думской кампании МГД в 2019 году сулили там 4-5 мест. Это был оптимистический прогноз. А получили 20.
Ну, хорошо. Значит, получилось вот так вот интересно. Если мы вернемся все-таки к сегодняшним событиям, я очень хотел бы послушать Геннадия Андреевича Жиганова, который, конечно, говорит о своем, о наболевшем.
А у нас в ходе прошлых выборов, в связи с тем, что стали свертывать политическую систему, в крупных областных центрах ни ЛДПР, ни мы, ни справедливцы не получили ни одного депутата. Кругом прошли единороссы, потому что там уже партийных списков нет, и этот процесс сокращения партийных списков продолжается. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что это расчищается площадка для тех деструктивных сил, которые мы недавно видели в Москве. Но они появятся почти везде. Или мы будем укреплять политическую систему, которая сложилась, или ситуация будет только обостряться.
Пугает Навальным, получается, Геннадий Андреевич Жиганов, и просит, чтобы их не грабили, условно говоря, на предстоящих выборах еще в законодательные же собрания, там штук 30, наверное.
39.
Ну, у Жиганова, да. Понятно, задача двойственная. С одной стороны, показать себя таким вот по-прежнему аналоговым политиком в цифровую эпоху, показать, что вот бу-бу-бу против Навального, мы должны сохранить нашу четырехпартийную коалицию. С другой стороны, конечно, задача Зюганова сделать так, чтобы если его кандидаты окажутся в списке умного голосования, а это возможная история, вот, воспользоваться этой поддержкой, ее не расплескать, если умное голосование на выборах в Госдуму действительно выстрелит. Поэтому вполне прагматика тут уже присутствует. Коммунисты опасаются, что их затащат такое гетто в повестку памятник Дзержинскому, мавзолея Ленину, и вот этот весь малоинтересный в 21 веке, особенно избирателя молодого и среднего возраста, тематика, в которой будут продвигать коммунистов как партию такую из параллельной повестки, слегка такой аутичной повестки. Да? И Зюганов этого до конца бы не хотел, но в то же время, конечно, сохранение, поскольку роль задачи Зюганова с 96 года оставаться партией номер два, и она в целом решается, конечно, задача максимум для него, чтобы осталось в парламенте три партии без эсеров, которые бы перепилили оставшиеся голоса и все бы в Думе укрепились.
Александр, что скажете о коммунистах, вот их надежды, так сказать? С одной стороны, вот недовольство вроде бы работает на них, а с другой стороны, они вот такого блока даже на тактическом уровне с навальнистами побаиваются явно. Кажется, сегодня кого-то исключили из партии.
Да? Дмитрий Алоптев, одного из депутатов Московской городской думы, как раз вот молодого коммуниста, вполне себе яркого оппозиционного, который проголосовал против собянинского бюджета. И, собственно говоря, вот его за излишнюю оппозиционность исключили. Вот то, что говорил Зюганов, это ровно то, о чем я отвечал, когда мы начинали сегодня программу, о том, что на самом деле власть, она продолжает уничтожать даже эту системную оппозицию, и здесь, конечно, о никаком единстве говорить не приходится.
Ну, значит, это крепость.
Крепость предполагает, что все сплочены. На самом деле, то, что происходит сегодня, власть, она уничтожает не только внесистемную оппозицию, то есть, то, что попадает в прессу, то то, что такие самые яркие события, да, арест Навального, арест его координаторов, там, штабистов там, и так далее, но одновременно с этим, может быть, менее яркая кампания, но такая же кампания идет и против системной оппозиции. Вот о чем говорил Зюганов, просто, видимо, может быть, слушатели не очень понимают, о чем речь. У нас будет вместе с Госдумой 39 региональных парламентов. Главный ресурс, который есть у политических партий, это выборы по партийным спискам. Почему это главный ресурс? Потому что по мажоритарным округам побеждать тяжело. В мажоритарном округе побеждает тот, кто занял первое место. А там у «Единой России» всегда один кандидат, а у оппозиции всегда несколько. Победить очень сложно. И у нас стабильно там, вот, до 18 года до 90% мест по мажоритарным округам в региональные парламенты выигрывала «Единая Россия». После 18 процент снижается, но все равно она доминирует. И что сейчас происходит? Вот сейчас идет подготовка к выборам в сентябре месяце, и в регионах в массовом порядке количество мест по партийным спискам уменьшается. То есть, ну вот в Приморском крае это уже сделали, в Кировской области, в Новгородской. То есть там почти везде была половина мест по кругам, половина мест по спискам. И в основном системная оппозиция, коммунисты, Справедливая Россия, ЛДПР, остальные как раз имели возможность проводить депутатов именно по партийным спискам. Что делает сейчас власть? Она берет и уменьшает количество мест по спискам в два раза.
А они жалуются Путину.
Значит, естественно, то есть получается, что, грубо говоря, коммунисты могли получить, скажем, например, там три места, а у них останется одно или два. А у остальных еще хуже. Поэтому в этом смысле это, их просто уничтожают на корню и еще говорят, и вы нас горячо поддерживаете. А за что? За то, что вы одновременно уничтожаете? Уголовные дела продолжаются. Вот, значит, дело Бондаренко новое, да, попытка лишить его мандата. Сын Левченко продолжает сидеть. Это бывший губернатор Иркутской области. То есть в этом смысле идет жесткий сценарий, может быть, там многие на это не обращают внимания, поскольку читают только про Навального, но с остальными тоже все, мягко говоря, не очень хорошо. Так что в этом смысле вот то, о чем говорит Зюганов, это мягкое напоминание, типа, что же вы делаете-то, да? То есть вы хотите, чтобы мы были с вами, так прекратите нас мочить.
Вот включу-ка я Жириновского.
А если не будете нас мочить, то очень не хочется, но придется объединяться с Навальным. Я бы так это перевел.
Он в той же теме.
По выборам в четырех городах, последний выбор в сентябре, Владимир, Липецк, Ульяновск, Кострома, они вообще отказались от списков и провели только «Единую Россию». Ну, каково состояние духа жителей этого города? Они что, все за «Единую Россию»? Нет. К чему приведет это, Владимир Владимирович? К ненависти к этой партии. Только ненависть. Если они думают, что они свой авторитет повысят, нет. Вот такой вариант мы сделали с демократией. Не продохнуть, не выдохнуть. Это одна из причин выхода на улицы. Не только молодежь, но и любой другой возраст. Потому что им ничего не могут увидеть, ничего не сделать.
Михаил, что вы скажете? Ну что, Жириновский тоже в той же струе выступает, да, требует, чтобы их не грабили. Ну и, в общем, он достаточно сейчас популярен. Может быть, ЛДПР последним рывком еще и второе место займет?
Ну, смотрите, конечно, в условиях такой довольно бледной драматургии избирательной кампании, в условиях неудовлетворенного запроса на перформанс, на шоу, у ЛДПР появляются некоторые, пусть и неочевидные шансы. Кстати, в 2016 году ЛДПР, если не ошибаюсь, прибавила в сравнении с теми же коммунистами. Но, продолжая мысль Александра Кынева, или там передергивая, я бы сказал, что так или иначе с проблемой ослабления сталкиваются все. И российская политика – это сегодня игра на ослабление всех. У ЛДПР, понятно, там посадили Фургала, у единороссов куча своих проблем, куча своих арестов. И там, если мы заговорим о памятнике Дзержинскому, символически это, конечно, будет знак ослабления гражданской власти в сравнении с силовой корпорацией. Более того, вот в Нижневартовске большой скандал, когда учения на уроке физкультуры, как показали, разгоны.
Детям разгон демонстрации.
Да, устроили все Росгвардии, уволили начальника полиции, да, который, в принципе, не при делах был. Да? То есть сами силовики оказываются подчас в этой странных довольно ситуациях. Поэтому, да, идет ослабление всех, и парламентская оппозиция не исключение. И понятно, что выглядеть воюющим с властью, конечно, тактически выгодно. Показывать, что мы жертвы, коммунисты жертвы, там, конфликт с администрацией президента со времен Грудинина и Левченко, ЛДПР настоящая оппозиция, потому что именно нас прижимают. Это нормально, когда все будут изображать из себя оппозицию, и даже время от времени там та же «Единая Россия» оппонирует самой себе там десятилетней давности.
Кстати, могу сказать, что вот то, что сказал Жириновский, там есть абсолютно разумное зерно. Дело в том, что вот отменяя выборы по подспискам, значит, уменьшая количество депутатов, избираемых по подспискам, власть закладывает очень большую проблему, которая может очень сильно рвануть. То есть, грубо говоря, о чем идет речь? В чем главная проблема мажоритарных выборов? Можно иметь очень небольшой перевес, допустим, ну вот скажем, ну, например, там 35%. Ну, в каждом округе. И получается, что вы выигрываете все округа. Так и вышло. Вот в тех городах, где уже в прошлом году отменили партийные списки, вот упомянули Липецк, в Ульяновске такая же история произошла. Там подписки отменили. Получилось, что Единая Россия вроде как с невысоким рейтингом, но за счет того, что
все... Взяла все.
Взяла все. То есть все до одного округа она выиграла, и там в городских советах нет вообще теперь никакой оппозиции. Но это очевидно противоречит общественным настроениям и магистральному голосованию. То есть, если это будет идти вот так, как они сейчас делают, очень вероятно, что в сентябре нам скажут, что по партийным спискам там Единая Россия получила там 30%, но две трети мест, потому что она выиграла все округа там, и так далее. И как на это воспримут люди? Как на жульничество и на обман?
То есть опять 11-й год.
Это будет гораздо хуже, я подозреваю, потому что совершенно другие общественные настроения, гораздо менее травоядные, и общество гораздо более сейчас взбудораженное. Так что Жириновский говорит абсолютно разумные, правильные вещи. Кстати, еще могу сказать, мы упомянули про силовиков, у которых как бы своя правда, да, они своего хотят. Есть вот интерес УВП, который беспокоится о том, чтобы протест шел легальным путем, может быть, через новые проекты, через новых людей и так далее. Но есть еще Единая Россия, у которой есть своя логика.
Но у нее кризис.
Вот у нее кризис. Пишут, то, что делает Единая Россия, тоже может на самом деле всю ситуацию с кризисом усугубить. О чем речь? Последний год, что главное изменение, которое там произошло, стали в массовом порядке губернаторов загонять на пост руководителей региональных отделений. То есть... Но мы привыкли к тому, что каждые выборы 2003 год, 2007, 2011 губернаторы всегда в списке Единой России возглавляют территориальные группы. В этом нет никакой новости. Так уже 17 лет происходит.
Но они не были гауляйтерами,
да, при этом они не возглавляли одновременно сами партийные организации. Избиратели по барабану. Избиратели не знают, кто у него в регионе возглавляет какую партийную организацию. Это для экспертов и журналистов. Избиратель смотрит на бюллетень, ага, губернатор, наверное, проголосую, я вроде как одобряю, я поддерживаю. Сама история про то, что вот осенью прошлого года в массовом порядке губернаторов загнали, сейчас около 30 регионов уже, где они возглавляют политсоветы Единой России. Электоральная история бессмысленная, потому что имеет значение только место в списке. Место внутри там, значит, номенклатуры, это только для ценителей. Зачем, для чего это делается? Мое объяснение заключается в том, что это чистая психология. Медведев, который был уволен в январе месяце, остался вот таким человеком, собственно говоря, без влияния, есть некая фрустрация. Вот он сидит, замсекретаря Совета Безопасности, и руководит Единой Россией. И больше на самом-то деле руководить ему нечем.
Еще инстаграм-аккаунт.
Инстаграм он ведет еще. Да,
но поэтому, еще говорят, он мясом занимается, но это мы не знаем точно.
А секретари политсовета Единой России, так сложилось где-то последние 10 лет, обычно это спикеры региональных парламентов. Воспринимают ли наши люди спикеров как уважаемых людей? Не очень. Вот. И таким образом, эта попытка дать такие дополнительные медальки какому-то количеству губернаторов, что ты теперь не просто губернатор, но еще и секретарь политсовета Единой России, а получается, что он славится вертикаль, а там уже начальник Медведев. То есть он получает в качестве подчиненных какое-то количество губернаторов. То есть это иллюзия личного влияния, и фактически единственный выигравший от того, что губернаторы становятся секретарями политсовета, лично Медведев, у которого возникает ощущение, что он хотя бы там третий губернаторов теперь косвенно руководит. Но эта психологическая компенсация Медведева может очень плохо выйти на выборах. Почему? Потому что когда дело дойдет до голосования и подсчета голосов, сам факт того, что губернатор одновременно является руководителем одной из партий в регионе, может быть воспринято вертикалью как сигнал того, что раз начальник-то лидер партии, значит, надо помогать.
Накидают, что ли?
Как у нас помогают? Мы знаем. То есть это, на мой взгляд, резко повышает риски фальсификации, иных манипуляций и, во всяком случае, подозрений в том, что они будут проводиться. То есть вот эти психологические игры Медведева показать, что он там крутой, что у него там секретари политсоветов, какие-то люди, которые имеют какой-то авторитет, может кончиться тем, что будет больше фальсификаций и меньше доверия.
Хорошо. А вот вопрос такой все-таки. Если мы взяли про Единую Россию, Россию отошли от ЛДПР. А кто на данный момент может все-таки возглавить вот этот партсписок? Одни говорят, что все-таки возьмут и Путина, уговорят стать во главе списка «Единой России», а другие, что нет, ну пусть Медведев.
Ну, еще есть Мишустин.
Мишустин еще есть?
Да.
Ну, смотрите, я, может быть, Александра чуть возражу в чем. Сама по себе «Единая Россия» старается быть особенно незаметной. Я бы не сказал, что антирейтинг «Единой России» особенно сильно растет. Растет антирейтинг власти. И «Единая Россия» в 2011 году там «Единая Россия» тянула на дно. Сейчас скорее там антирейтинг «Единой России» – это производная антирейтинг
власти. Но у нее сейчас процентов 30 где-то, да?
Рейтинг.
Рейтинг, да?
Да, ну 30.
То есть она потеряла 20.
От 100% это будет там 40-45 по партийным спискам на выборах. А вот тот же Дмитрий Медведев, там, да, он же перестал притягивать на себя негатив, который он притягивал в качестве политика номер 2.
Но про он него, же не транслирует позитив.
Про него фильмы не снимали, да? Про него фильмы снимали, а не про первое лицо. И то, что власть Медведев перестал быть громоотводом, и все это прилетает, в том числе Владимиру Путину, это тоже очевидная проблема. Я не обсуждаю сейчас, Дмитрий Медведев, хороший политик или плохой. Я говорю, что это породило новые вызовы, потому что Мишустин-то на себя особенно гнев не притягивает, ему это, видимо, и не нужно. Поэтому «Единая Россия», и когда мы говорим о третьем сценарии, ускользающее большинство, если власть накосячит и увеличит свой антирейтинг странными инициативами, запретами или неудачными действиями, тогда возникает интрига по одномандатным округам, потому что тут, ну, при высоком антирейтинге, высоком рейтинге ты не победа тебе не гарантирована.
Но вот действительно, что там порядка, может быть, 80 округов могут оказаться уязвимыми для единороссов?
Будет зависеть от масштабов антирейтинга, потому что если ситуация сегодняшняя, то, наверное, «Единая Россия» может и побольше получить. Ну, то есть победа в 80 округах оппозиции не кажется такой вероятной. Если же все-таки будет идти политизация, рост интереса, ощущение, что эти выборы чего-то означают, такой романтический всплеск, то риски, конечно, возникают. И в итоге не получение «Единой России», возможно, большинства в Думе в принципе, необходимости выстраивать коалиции или с новыми людьми и эсерами, либо, что, наверное, менее желательно, с капризными коммунистами и ЛДПР.
Я хочу напомнить, что в 2016 году «Единая Россия» выиграла 203 округа из 225. То есть 92% округов.
А большинство вот этих округов невыигранных было раздано вот этим системным партиям.
Да, вот эти 22 округа, которые она не выиграла, из них 19 были фактически уступлены, значит, вот системные позиции, и только 3 округа она на самом деле проиграла. Один в Иркутске она проиграла, один в Ульяновске и в Мариэл. А остальные округа не были отданы заранее, по сути дела.
Ну, то есть сейчас картина несколько иная.
Сейчас речь идет уже там не о 20 округах, а о большем гораздо количестве. Понятно, что это будут крупные города в основном. И, ну, я думаю, что это Москва, Петербург, Новосибирск, там Екатеринбург, еще, видимо, какие-то регионы. Но там ситуация как бы, ну, зависит во многом от роли губернатора, что он, что за фигура там, и так далее. В этом смысле будет сложнее и тяжелее. Вот, кроме того, мы видим по регионам, что сама «Единая Россия» в условиях кризиса тоже выглядит очень неоднородный. Есть регионы, где вроде как у него большинство, но поскольку ситуация меняется, даже у губернаторов начинаются проблемы с заксобраниями, где вроде бы все свои. Там в Кировской области, в Бурятии там, и так далее. То есть там нет никакого монолита. Там внутренняя фронта расцветает пышным цветом. И чем тяжелее будет ситуация, тем риски внутренних конфликтов внутри самой «Единой России» будут выше. То есть резюмируя, вот что может получиться на практике. Когда вот силовики один сценарий, администрация президента второй сценарий, «Единая Россия» думает сама о себе, но на самом деле это может еще дополнительно дискредитировать выборы. Это приведет к тому, что, во-первых, все равно вот силовое давление, оно не поможет. То есть мы уже видели, как оно не помогло в Москве в 2019 году. Люди все равно пойдут и будут голосовать на зло. Есть регионы, конечно, где тогда тотальные фальсификации, но таких регионов, ну, в них процентов 20 избирателей проживает примерно. Все равно 80% это худо-бедно относительно честные результаты. То есть там, если ты побеждаешь, то с уверенным перевесом, все равно что тебя там ничего делать нельзя. Значит, это будет. Но поэтому проигрышей все равно будет, скорее всего, много. То есть, если не будет вдруг какого-то экономического чуда, если вдруг оптимизм не упадет с неба на людей, а будет все примерно плохо, как сейчас, будет пессимизм, фрустрация, там, агрессия, люди будут голосовать на зло.
Александр, но это только в том случае, если выборы в Госдуму – главное событие года.
Ну,
у нас, как Мосгордума 2014 года, были компании, которые не вызывали всплеска.
То есть, если эпидемия будет продолжаться как главное событие года, тогда что?
Не голосовать на зло все равно. То есть, вот, значит, это то, что вот по поводу результата. Но поскольку кампания будет скандальной, она уже скандальная. Поскольку, что такое скандальность? Скандальность – это когда люди видят, что те, за кого не хотели голосовать, не оказались в бюллетене. Главный скандал для избирателя – это недопуск популярных кандидатов.
Ну, а некоторые оказываются в тюрьме теперь,
очевидно,
понимаете,
совершенно,
как
Навальный. Да, очевидно, что команда нам Навального будет, скорее всего, полностью дисквалифицирована. Я думаю, что в ближайший месяц остатки штабов Навального просто будут уничтожены под корень. Люди, которые как лично хотели баллотироваться, типа Соболь, там вот Грямина уже получила судимость, значит, видимо, остальные ее тоже получат. Плюс ее очень высокая доля вероятности, что не пустят людей типа Бондаренко там и так далее. То есть, чем больше будет скандалов с недопуском кандидатов, тем в большей степени в глазах людей эти выборы будут выглядеть как нелегитимные. Как
и что, люди вынут фигу из кармана?
Как нечестные, как несправедливые. И может получиться парадокс. С точки зрения имиджа в глазах людей, кампания будет нечестной, потому что она будет несправедливой. Но при этом все равно по результатам Дума будет более оппозиционной, чем предыдущая. То есть это вот такой парадокс.
Ну, нетрудно быть более оппозиционным, чем нынешняя Государственная Дума из вот этих четырех патриотических фракций. Я прошу прощения, просто хочется еще пропустили мы «Справедливую Россию», в которую влили там парочку партий. А это что такое, Михаил?
Ну, аппаратно «Справедливая Россия» укрепилась. Она получила лицензию на то, что она имеет моральное право оставаться в Думе. Про нее периодически она балансировала на грани. Сейчас «Единая Россия» показала, ну, правильная
то
партия.
То есть ей фирман выдали?
Да. Конечно же, появление там Прилепина с его такой экзотической риторикой войны, русского мира по всему миру, войны где угодно, по сути, не только на Донбассе, оно потенциально могло бы оттолкнуть часть избирателей «Справедливой России», более умеренных, более таких спокойных. Но я бы сказал, что есть две партии в России, за кампаниями которых избиратель не следит и принимает, делает за них выбор на избирательном участке. Это «Справедливая Россия», и это менее известная, иногда выстреливающая партия с красивым названием «Российская партия пенсионеров за справедливость».
За социальную
справедливость. Ну как за такое не проголосовать, увидев это замечательные слова в избирательном бюллетене? Поэтому, может быть, потенциальный избиратель СРФ и не заметит всего там трэша, радикализма Прилепина, бледности Семигина, усталости Миронова, а просто придет и посмотрит в избирательный бюллетень. Сильная сторона СРФ – это не низкий антирейтинг, он остается довольно низким. Слабая сторона – отсутствие других достоинств.
Я хотел поспорил. Ситуация какая? Значит, откуда брались голоса за «Справедливую Россию»? СРФ всегда имели самую неровную электоральную географию. Значит, где-то густо, где-то пусто.
То есть, в зависимости от личности.
Конечно. То есть, «Справедливая Россия» изначально была сумма оригинальных харизматиков. Когда отменили мажоритарные круга в 2007 году, когда ликвидировали малые партии, деваться всем было некуда, и они все вот устремились в «Единую Россию», как такой Ноев ковчег, где было каждой твари по паре. И в результате получалось, что в одних регионах там 3%, а вот, например, в Астрахани, где Шейн, 30%, там, где там Гатун, Челябинская, 20% там, и так далее. Соответственно, вот эти вот сильные харизматики, они вытаскивали в своих регионах, и в масштабе страны получалось что-то приличное. Но список этих харизматиков, их было где-то на пике около 35, на сегодня их осталось меньше десятка.
Значит, сейчас... Партия сама очищалась.
Добавила харизматика приличная.
Интеллигентно выразился Михаил Виноградов. Да, значит, их осталось очень мало. Соответственно, последние там 2-3 года она балансировала на уровне 5%, кое-где даже не проходила эти 5%. И что сейчас произойдет? Вот тот эффект, о котором говорил Михаил, это исключительно эффект информационной упоминаемости. Просто про партию говорили, она была, просто люди видели ее название. Но что будет дальше происходить? Впереди съезды и впереди дележ конкретных мест в списках и того, кто в каком регионе будет начальником. Учитывая, что люди, которые входили в «Справедливую Россию» на местах, они входили в другой проект. И, мягко говоря, с ультрапатриотизмом вот такого прилепинского типа, многие из них слабо совместимы. Плюс нужно будет под Семигина и его братву, и вот, значит, под прилепинцев кого-то выкидывать. А, значит, у прилепинцев нет ни в регионах ничего. Поэтому выкидывать придется резать по-живому. Поэтому, скорее всего, в результате этого объединения вот те самые региональные плацдармы, из которых и справедливая Россия состояла, это была ее единственная ценность, с высокой долей вероятности они будут частично утрачены. Поэтому голосам на практике взяться будет неоткуда. Что касается той ниши, в которой она претендует, там и так переизбыток. Там есть партия «Родина», которая никуда не делась. Там есть партия «Пенсионер». Плюс антирейтинг будет, ну, очевидно, расти, поскольку мы знаем, что дележка портфелей внутри новой партии всегда скандалы. Нет ничего более безумного, чем строить партию одновременно с избирательной кампанией. Поэтому будут крики и вопли по регионам, начнутся массовые выходы людей «Справедливой России», скорее всего. Буквально, вот я думаю, что уже там вот
хорошо, в марте, в апреле. Александр, ну вот «Единая Россия» получает условные 45%, да. которые говорил Сергей Кириенко, если это так. КПРФ, ну, получает, ну, 20, наверное, это все-таки потолок. А ЛДПР, ну, 15. То есть, сколько? У нас остается 20%.
Я думаю, что вот при том сценарии, который есть, СССР не могут, мне кажется, при таком вот варианте, о котором мы говорим, выстрелить выше. То есть, ну, если им повезет, там, получить 5,2, это будет большое счастье. Скорее всего,
остальное это кому?
Я думаю, что вот это, значит, история с патриотизацией эсеров, значит, она повышает шансы новых людей, просто потому что людям не за кого голосовать, антирейтинга нет, название хорошее.
Как же? А вот «Яблоко» Григорий Явлинский отличился в последнее время очень жесткой критикой.
Был хороший, «Яблоко» был прекрасный шанс воспользоваться вот этой протестной волной, которую мы видели вот 23-31 января. Надо было просто сидеть и молча ждать.
Я опять, Александр, интеллигентно скажу, «Яблоко» сконцентрировано на решении не электронного и невыборных задач.
Значит, вы хотите обидеть Григория Явлинского?
Да, мы хотим его обидеть. Вот, значит,
кажется,
вот, но он сам себя обидел.
Так и есть.
Он сам себя обидел, вот, потому что был исторический шанс. Впервые, может быть, за последние там, лет 15 лет у партии был шанс действительно вернуться в первую лигу, поймать волну, просто не мешать людям за нее голосовать.
Хотя
просто
шансы призрачные.
То нужно было просто не мешать. Вот, значит, вместо этого вышел Григорий Алексеевич. Вот, либо он сам написал то, что мы прочитали.
Думаю, он был искренен.
Да-да. Либо он написал, но куда-то отнес. Ему туда вписали какие-то абзацы. Григорий Алексеевич, вот об этом тоже надо, вот об этом надо. Вот.
Он половину вычеркнул, да?
Половину, видимо, оставил. Вот. И мы все это прочли. Да, значит, там про закулису, про, значит, привлечение несовершеннолетних там, и так далее. У всех волосы поднялись дыбом. Все, и на этом исторически шанс «Яблока», который у нее был после акции протеста, закончился.
Слушайте, да никуда люди не денутся. Они придут, либеральные избиратели, на участке и увидят, вот там Прилепин, вот там коммунисты, вот там еще кто-то. А вот партия «Яблоко», деваться некуда.
Между прочим, кстати, вот если, например, сравнить текст, который написал Явлинский, и почти одновременно, по-моему, за два дня до этого вышло программное интервью Нечаева «Это новые люди», вы посмотрите, насколько приличнее выглядит интервью Нечаева на фоне...
Я не знаю, кто такой Нечаев. Люди не знают, кто такой Нечаев. То есть знают Андрея Нечаева другого.
Ну, узнают. Его будут показывать, я думаю. Если, конечно, их там не закроют силовым путем, эту партию, но на этом фоне они бы выглядят приличнее, чем «Яблоко». Вот я думаю, что гипотетически, если пофантазировать, ну, что могли Григорию Алексеевичу пообещать, чтобы он подписал вот такую вот безумную бумагу?
3%.
Ну, 3%, это очень наивное рассуждение, потому что в масштабе страны нарисовать 3% нельзя. Если бы речь шла о выборах на территории там, Дагестана, это можно. Но в масштабе страны нельзя, потому что 80% регионов люди голосуют сами. Значит, это во-первых. Во-вторых, значит, пообещать там какими-то деньгами, ну, не знаю, может быть. На мой взгляд, наиболее реальное, вероятно, что могли пообещать выделить несколько округов.
А может быть, просто пригрозили?
Могли пригрозить. Но, скорее всего,
Яблоку
пригрозили, она выдвинула Митрохина на выборы мэра Москвы.
У нас обычно кнуты и пряники
совмещаются. Что же делать?
Теоретически я могу представить, что, может быть, Яблоку могли пообещать там несколько округов одномандатных освободить по думские выборы. Ну, может, там 2-3 там округа в Москве, в Питере. Могли теоретически, почему нет?
Хорошо, давайте теперь, собственно, про то, что народ думает. Вот на что будут ориентироваться все-таки избиратели? У нас не социологический опрос на улицах Москвы.
Чье мнение важно для вас на выборах в Думу?
Точно не Путина. Это я могу точно ответить. первую очередь буду к своему мнению прислушиваться. По Москве видно, например, что по новому голосованию депутаты активно работают. Как это сработало в регионах, к сожалению, не могу сказать.
Конечно, Путина, потому что наш президент, поэтому его мнение самое главное. А так вообще мне нравится ЛДПР, Жириновский.
Определенная оппозиция, Навальный, КПРФ. Хочется жить лучше. Хочется лучше государства иметь. Это очень важно для молодежи и для вообще современного общества. Потому что то, что крутят по телеку, оно, ну, объективно, это все неправда. То есть правду не показывают по телевизору, потому что она невыгодна.
Интересно и мнение того, что предлагать будут люди. Вот. Но, конечно, такие авторитетные фигуры, например, как Путин, или как лидеры партий, или, может быть, ну, по этому поводу мысли моих друзей и товарищей для меня будут иметь значение. Ну, поаргументированно, если все будет, то да.
Прежде всего, свое мнение. Я вообще не за Навального, не за Путина, я вообще придерживаюсь всего этого. Поэтому я просто наблюдаю со стороны.
Скорее всего, это мнение либеральных сил. Уж точно не Владимира Путина и не партию, которую он поддерживает, «Единая Россия». Я буду ориентироваться на умное голосование.
Ну вот разные точки зрения на улице, а на опросе, который у нас в интернете, кстати, 5000 человек проголосовало, вот на Путина будет 9% ориентироваться, а на Навального 82%. Ну вот эта интернет-аудитория, во-первых, она до выборов дойдет или нет, на ваш взгляд, Александр?
Обычно не доходит. Обычно не доходят, но иногда бывает. Ну, скажем так, в крупных городах имеет значение. То есть Москва 2019 года, ну, там есть разные методики, там люди спорят, сколько процентов дало умное голосование. Ну, видимо, там где-то 10-15, наверное, примерно. В Новосибирске поменьше, хотя почти все кандидаты, кто был в списке коалиции, выступили достаточно достойно, даже те, которых, по сути, никто там почти не знал. Поэтому в крупных городах эффект будет. Главная проблема заключается в том, что будет в ближайшее время, скорее всего, уничтожена инфраструктура штабов, от нее ничего не останется. Ну, видимо, то есть кто-то уедет, кто-то будет сидеть. Поэтому этот проект, он станет сугубо таким онлайн. И, в общем, ну, он был во многом онлайн, да, и окончательно в онлайн перейдет.
Ну, Леонид Волков будет издалека, как Ленин, давать указания.
Хочу напомнить, что, скажем, в 2018 году, когда была пенсионная реформа, количество побед оппозиции по регионам было максимальным. Когда Коновалова выбрали, когда Фургала выбрали и так далее. Тогда никакого умного голосования не было. То есть это было интуитивное голосование людей за наиболее сильных конкурентов. Поэтому даже при отсутствии умного голосования все равно как бы уже есть некий такой коллективный разум, и он вполне себе позволяет людям делать осознанный выбор на зло врагу. Мне кажется, что еще одна вещь мы как бы сегодня не упомянули, вот кроме тех планов, про которые шла речь, конечно, вот, значит, любой из этих планов, он еще сопровождается дымовой завесой. Потому что власти крайне выгодно дезориентировать людей, постоянно, значит, ломать повестку и переключать ее на другие скандальные, но на самом деле бессмысленные с точки зрения их реальной сегодняшней жизни поводы.
Вот про памятник?
Про памятник
Дзержинскому.
А можно перед памятником одну важную реплику?
Да,
вопрос,
но мы не забудем.
Да?
Да.
Я не Григорий Явлинский. Считаю, что при разговоре об Алексее Навальном требуется деликатность, связанная, безусловно, с положением, в котором он находится. Там 82%, не 82%. Но все-таки так или иначе Алексей Навальный в свое время слил избирательную кампанию 2016 года, когда призвал не ходить на выборы. Слил президентские выборы 2018 года, ввязавшись в борьбу с Собчак. Слил 2020 года голосование, сказав, что все это не нужно. Даже сегодня, когда оппозиция говорит, мы сворачиваем протесты, все допускают, что, возможно, имеется в виду нагнетание перед парламентскими выборами, а потом через несколько дней вылезают фонарики и ощущение новой спонтанности.
Ну, фонарики, может быть, неудачная, просто
Михаил,
идея.
Нет, ну, мы до конца, зная прошлые прецеденты, не можем быть четко уверены. Вот эти позиции Навального, вот эти 82%, которые у вас или сколько, она прозвучит, она выстрелит или ее не будет. И то, и другое в современной российской истории бывало.
Ну, я думаю, что Алексей Навальный еще даст ответ на этот вопрос, но я бы все-таки здесь, Михаил, заметил, что политики же делают ошибки и учатся на ошибках. В конце концов, он же изменил свою позицию к 2019 году, вот по выборам в Мосгордуму и другим. То есть появилась идея проекта умного голосования, он где-то срабатывает, значит, он внес изменения в свою тактику.
А в 2020 году на референдуме по Конституции снова... Он не очень был предсказуемым, да, на самом деле.
Ну, может быть, это была как раз попытка вот сыграть с властью. Мы это отошли с Конституции, зато мы пойдем на выборы, а вы нам вот дайте такую возможность, но не
Михаил,
дали.
Михаил, может быть, просто зафиксируем, что были разные примеры в истории. При всей деликатности, повторяюсь, с темой этой темы сегодня.
Ну
вот,
да.
Но
да.
В любом случае, то есть власть, вот возвращаясь вот, к памятнику на Лубянской площади, очевидно, что власть крайне заинтересована в ближайшее время создавать дымовые завесы, переключать, значит, мнение, внимание людей на какие-то скандальные, но на самом деле, с точки зрения реальной политики, довольно бессмысленные поводы.
Но символически.
Но символически, да. То есть вот у нас еще про Ленина не вспоминали, я думаю, что...
Ну, подожди, апрель впереди.
Апрель впереди. Да, то есть можно еще провести референдум по Ленину, чтобы все переругались, тогда коммунисты точно, значит, не получат никакой прибавки, никаких либералов,
получат
там, и так
меньше.
Далее. Получат меньше, да. Поэтому вы хотите нагадить коммунистов, коммунистам давайте перезахоранивать Ленина, они моментально будут ходить значит, с портретами Ленина и Сталина, и кучу умеренных людей, которые могли бы за них проголосовать, вспомнить, что, оказывается, там еще есть вот эти замечательные
вожди. Но они 23 февраля и ходят с портретами Ленина и Сталина. Вы их никак не измените, Зюгановскую партию, правда? Ну, а вот и они с Дзержинским пойдут еще, кстати говоря.
Они тоже не хотят терять, он же существует, избиратель сталинский. Он не колоссальный, но существует, и это тоже
то есть
ядро.
Это твердое такое партийное ядро,
ну,
да?
Ну, конечно.
Но дело в том, что эта тема, она уже не в последние годы эксплуатируется господином Сурайкиным. И если руководство КПРФ будет бороться за голоса с Сурайкиным, то они сами станут Сурайкиным.
Александр, не заставляйте слушателей гуглить и выяснять, кто такой Сурайкин.
Это реклама.
Наши слушатели знают, кто такой Сурайкин.
Но все-таки про памятник. Вот тут есть некий такой политтехнологический ход. Я уж Михаила хочу тогда спросить. Смотрите, ну, появилась снова идея, значит, втащить бронзового Феликса на Лубянку, да? Тут же патриотические товарищи сказали, нет, нужен Иван Третий. Я, кстати, ничего не имею против Ивана Третьего, поскольку некоторые либеральные историки пишут, что он был для того времени самый что ни есть, либерал из либералов. Ну, естественно, бывали хуже цари в России. Вот. А вдруг Иван Третий исчезает, и Алексей Алексеевич Венедиктов с компанией говорит, что да нет, будем голосовать Александр Невский или Феликс Дзержинский. Вот как все это выглядит с точки зрения, ну вот как бы технологии, да? По-моему, не очень выглядит.
Ну,
слушайте, люди в шоке.
Полноценные, конечно, перебивки повестки дня Навального и повестки дня Дворца, ее не происходило. Повестка как была, посмотрите на данные ФОМа, там 20-30% интересуются этими событиями, там 2%, 3% интересуются там выступлениями Путина или событиями в Донбассе и так далее. Поэтому в целом заявка на перебивку повестки есть, она довольно такая, ну, слабенькая. Безусловно, участие недовольных, идея призрак Дзержинского на Лубянке вызывает чувство гнева. И выплеск эмоций гнева на тему Дзержинского, и если потом его поставят, ощущение бессилия того, что все равно бороться бесполезно, это тоже возможный сценарий. Потому что
если не поставят, а поставят Александра Невского, и все вздохнут с облегчением люди. Или еще один вариант. Выходит Владимир Путин, как говорится, весь в белом, и говорит, знаете что, и с этим как-то не очень, и
давайте
с этим как-то...
Как есть.
Давайте фонтан поставим.
Вот. Поэтому, если будет Невский или фонтан, люди почувствуют, что они потратили несколько недель или месяцев своей жизни, своей энергии, своего гнева, в общем, ни на что, на такую фейковую историю. Поэтому логика в таком сценарии есть. Вот. Другое дело, что, повторяюсь, не настолько уж в реальности. Люди часто поднимают глаза от смартфонов и смотрят, что за памятник стоит.
Но есть еще какие-то переключения повестки. Вот Никита Михалков тут тоже высказался весьма ярко. Дайте-ка нам.
Я, например, совершенно убежден, что нужно возвращать статью лишения гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, устребить его. Не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют. Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки, так сказать, в пространство страны.
Ну вот это великий кинорежиссер и актер сыграл еще одну роль. Что вы скажете о роли Никиты?
Вот не хватало его на встрече Путина с аналоговым лидером партии. Тот же энергия, та же современность, тот же темп речи, неспешность, аутичность. Ровно все, что мы видели у Зюганова, у позднего Жириновского, у всегдашнего Миронова. Поэтому я бы сказал, что это, конечно, троллинг в известной степени. Критика власти, идея, ну, абсурдная, идея, извините, по нынешним временам странное слово, неконституционная.
Я бы сказал, антиконституционная.
Которую я бы сказал, абсурдная. обсуждают в основном, подбрасывают, естественно, официозно, обсуждают в основном критики власти. Вот что придумали, вот до чего дошли, куда катится мир. А поэтому это нормальная манипуляция, троллинг, не имеющая на сегодня серьезного содержания при всей неурегулированности кейса Навального, который, возможно, потребует какую-то драматургию, какую-то схему.
Может быть, вы нас просто успокаиваете, но смотрите, столько людей посажали, побили. А нормально никакой митинг невозможно практически нигде провести. Такое впечатление, что вот эта вот компания в Думу пройдет вообще, условно говоря, в закрытых помещениях.
Михаил,
даже коммунистам не дали
помещение. Я на этой неделе заявил термин «план крепость», где я вас успокаиваю.
Так.
Мне кажется, я наоборот обостряю.
А можно я немножко пообостряю?
Да, давайте.
Мне кажется, что помимо того, чтобы отвлекать людей установкой памятников и захоронением кого-нибудь, кто лежит сейчас, в мавзолее, есть еще сценарий, который, в принципе-то, никуда не делся, что-то мы про него вдруг забыли. Есть сценарий внезапно кого-нибудь ярко посадить. И я вас уверяю,
что... А вот губернатора Ишаева не посадили, например, Хабаровского...
Потому что Виктор Иванович Ишаев – человек, который вызывает весь скорее позитивные эмоции в Хабаровске, особенно спустя 11 лет после его ухода с поста губернатора. Все-таки люди в основном...
На фоне Дегтярева, видимо.
На фоне Дегтярева любой будет восприниматься с большим позитивом. Но есть вполне себе неудачные губернаторы.
Много людей, которых еще не посадили. Слушайте, это перестало быть событием.
Поэтому мне кажется, что...
До вице-премьеров не дошли, Михаил.
Какого-нибудь крупного губернатора...
Ишаев был вице-премьером.
Это подсказка.
Ишаев был в ранге вице-премьера.
Или министр. Вполне себе в ходе думской кампании посадка – это тоже какого-нибудь заметного лица, это тоже способ перебить информационную повестку. Хочу напомнить, что в 2016 году именно в ходе думской кампании у нас был арестован Никита Юрьевич Белых. Кстати.
И в 2003 году Ходорковский был арестован. Поэтому... Но все-таки по сегодняшним меркам эта повестка дней на 5.
То есть люди не откликнутся на антикоррупционную борьбу.
Это все уже было. Это уже там нет сенсации. Вы же не посадите кого-то из совсем великих.
А вдруг?
Медведева?
Ой, не подсказывайте. Действительно, послушают вас и скажут, что пора кого-нибудь сажать. А что, других способов нет переключить повестку, сделать что-нибудь хорошее? Например, подождите, 500 миллиардов, слухи дошли, что будут давать народу, раздадут. Может быть, это изменит настроение в обществе так? Это возможно? Как? Что говорят опросы?
Люди не очень верят в хорошее, да? В целом... Во-первых, государство и в кризисные годы не очень сильно торопилось с раздачей денег. В принципе, это вариант. С другой стороны, прошлогоднее послание Путина – колоссальные были расходы, они анонсированы, сельские клубы, все остальное, а потом бац – обнуление. И, по большому счету, все дорогущее прошлогоднее послание обнулением и пандемией оказалось, социальный эффект, имиджевый эффект оказался размазан, на мой взгляд.
Александр, что вы думаете, можно какими-то такими вливаниями изменить настроение людей? Они же ходят в магазины, смотрят, цены растут, все плохо.
Очень, очень точечно, скажем так, то есть можно, конечно, направить деньги на какие-то очень небольшие целевые группы из расчета, что они наши лояльные, пускай они придут. Скажем, в 2020 году в качестве таких целевых групп выступали семьи с детьми, то есть, по сути дела, это были единственные, кто что-то получил в ходе этих самых выплат. Возможно, что какие-то такие группы действительно получат подачки. Кстати, что касается отвлечения внимания, кроме возможных коррупционных скандалов, какого-нибудь громкой посадки, какого-нибудь министра или губернатора, теоретически можно, конечно, отвлечь внимание какими-нибудь внешнеполитическими авантюрами.
Александр это и подсказывает.
Одновременно с этим. Но этот сценарий очень рискованный, потому что он с высокой долей вероятности ухудшит ситуацию в экономике резко. Она и так очень, очень, мягко говоря, нехорошая. Поэтому я думаю, что сумасшедших все-таки не так много, и на этот сценарий они не должны
пойти. Все-таки риск каких-то санкций, наверное, не хотелось бы привлекать власти.
Не хотелось бы. Поэтому в этом смысле, наоборот, мне кажется, что власть была бы заинтересована напряжение снижать.
А может быть, они могут обезоружить своего политического противника? Взять, например, изменить меру пресечения Алексею Навальному. И вся ситуация тут же из плана крепость перейдет. В какой там план, Михаил?
Там был ветер перемен, было ускользающее большинство. Нет, конечно, деморализация и дезориентация критиков – это важная и часто успешная тактика. Чтобы возникли вопросы по Навальному, возникли вопросы о том, за то ли мы боремся, есть ли у нас силы, ну их эти выборы. Это все возможный сценарий. Депрессия, апатия – это часто очень комфортное состояние человека.
Я могу сказать, что можно было бы за 2 недели до выборов освободить Навального и дать ему орден заслуги перед Отечеством. И вот будет у всех полное недоумение.
Да, вот еще одна подсказка Александра Кынева, и Михаил Виноградов тоже был вместе с нами, вел передачу Михаил Соколов. Еще поговорим на эти темы. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России,